Друзья, приветствую, чисто конкретная политика. Меня зовут Дмитрий Иловский. Как всегда, обсуждаем темы недели, пытаемся понять, что происходит, что будет происходить. Вместе с политологом Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Ну, в кои веки такая насыщенная неделька, такая много событий хороших, плохих и разных. Поэтому есть хоть о чем поговорить.
Ну, давайте раскручивать Петербургский международный экономический форум. Предлагаю с конца его начать раскручивать. Вот, например, с речи Путина, с его выступления. Масштабная речь, были разные интересные детали. В целом было и все то, к чему мы с вами привыкли. Но, тем не менее, не могу вас не спросить такой довольно традиционный вопрос для этого формата. Что вам показалось там интересным? На что вы обратили внимание?
Слушайте, впервые за последнее время я не выполнил своего долга перед обществом и не смог прослушать эту речь «Живем до конца». Поэтому смотрел пока кусками. Может, мы оставим с вами это на какой-нибудь отдельный разговор. Но меня, в общем, ничего особенно не впечатлило. Мне кажется, что все-таки Зеленскому удалось, по крайней мере, если не достигнут каких-то других целей, то испортить Путину праздник. Поэтому все ожидали его реакции и на происходящее вокруг ПМФ, и на письмо Зеленского, и на то, прекращать или не прекращать. То есть, в общем, все это смазало основную повестку. Понимаете, кого уже не интересуют рассказы о том, как у нас все будет хорошо. Всех интересует ответ на один вопрос, когда это все закончится. И внятного ответа он на этот вопрос не дал, и кроме, собственно говоря, работайте, братья, работайте, мы ничего нового не услышали. Поэтому мне показался на этот раз форум как событие, форум как явление, контекст вокруг него интереснее самого выступления Путина. Но я скажу так, главное в этом выступлении было то, приедет он или нет. Ну, то есть он приехал, не разочаровал, или наоборот разочаровал. А дальше это была стандартная речь последнего времени.
Вы знаете, я схитрил, я посмотрел его ответы на вопросы, а вот первую часть я почитал все-таки по цитатам. И мне показалось, там две вещи довольно интересными по сценографии даже, да? Он вдруг почему-то решил вытаскивать из зала своих чиновников и своих олигархов и руководителей компаний, которые ему подсказывали с цифрами неожиданно. Вот он там якобы запамятовал, значит, сколько у России каких-то, значит, атомных проектов в какой-то стране. Вот, пожалуйста, товарищ из Росатома, подскажите нам. Кроме всего прочего, мне показалось важным, что вообще никак ничего нету о ВПК. То есть ВПК – это двигатель российской экономики. Ну, как бы, куда он ее двигает – отдельный вопрос, да? Но вот почему-то ни экономически военного министра не было на форуме, никаких российских достижений, ни вот этого кластера в Елабуге. Хотелось бы ваш комментарий об этом.
Ну, во-первых, когда вы сейчас сказали о том, что он вытаскивал каких-то деятелей своей причины и просил у них какой-то подсказки, ну, у меня щелкнуло, вам это ничего не напоминает? Вот первая ассоциация, первого клика.
Ну, помогите.
Ну, я помогу. Это пресс-конференция Трампа. Ну, то есть, они просто реально... Вот мы как воровали форматы, там, ледовое шоу, там, голос и так далее. Мы ничего не можем придумать. Удивительная страна. Понимаете, все время пыжимся, отдаляемся от Европы, запахиваемся в какую-то Азию. А заканчивается всем, что берем чужие форматы и наполняем эти форматы своим, ну, содержанием, назовем это так. И дальше как бы продаем эти мешочки в качестве духов. Понимаете, то есть совершенно очевидно, что он подсознательно, ну, его администрация, управление Громова, они просто подсматривают на вот эту вот пиар-стратегию Трампа. Ведь это классическая подача, которую Трамп сейчас делает. Он садится в центре стола, вокруг него стоит там какой-то набор чиновников, бизнесменов, приглашенных лиц. И он говорит, ну, там, Джон, Ну, тут подробнее это скажи. Это классный парень, да. Вот он вам расскажет, мы вообще им гордимся. Это формат. Это формат, который Трамп привез с телевидения с собой. Но это его формат. Понимаете? А вот насколько это приживется на русской почве, это уже второй вопрос. Но я не думаю, что это все-таки связано с тем, что он стал путаться в цифрах. Хотите, бог его знает, может, уже тяжело запоминать, потому что раньше у него была личная фишка. Вот его личная фишка – это были цифры. Он относится к той категории людей, таких, кстати, много, которые, как сказать, испытывают внутреннее эмоциональное наслаждение от того, сколько цифр они перебирают и как детально, конкретно они могут быть. Поэтому раньше он вот что-что, а цифры никому не отдавал. Ну, то есть я надеюсь, что это все-таки дань моде, а не дань возрасту.
И про Белоусова, и про военную экономику на форуме.
Я думаю, что болезненный вопрос, потому что все-таки идет война, и вы видите сейчас общая такая помешанность на конспирологии, на утечке информации. Они не хотят, чтобы кто-то мог составить адекватное представление, что там происходит, насколько там все напряженно. А у нас вместо Белоусова выпустили клоунов. То есть вот на этом нулевом цикле, собственно говоря, оборонной проблематики у нас вместо инженеров были философы, инженеры человеческих душ. То есть вот можно считать, что вот это доклад Малафеевско-Дугинско-Безруковский. Это вот что-то, что заменило собой военно-промышленный блок. Ну, наверное, это наше самое сильное оружие.
Хорошо. И, конечно, письмо Зеленского Владимиру Путину с призывом начать прямые переговоры, начать встречу, прекратить войну. Ну и, собственно говоря, вот с угрозой, да, некой лично Владимиру Путину на этой стадии войны. Путин, его спросили об этом на пленарном заседании, и Путин, грубо говоря, там минут 7, наверное, отвечал Зеленскому. То есть письмо Зеленского было короче, чем ответ Владимира Путина ему.
Ну, не
Как вы
скажите,
оцениваете?
но не скажите. То есть, во-первых, письмо Зеленского было фантастически длинным. Вот реально просто это было про душу, духов и духовность. У меня вообще сложилось такое тайное впечатление, что его писал Макрон, потому что именно Макрону свойственно такое многословие, выражение простых чувств. В принципе, то, что написал Зеленский, можно было выразить двумя-тремя предложениями. Отвяжись и иди своим маршрутом лесом. Ну, собственно, это он и написал. То есть и письмо Зеленского – это для меня интереснейший артефакт, потому что я его перевариваю третьи сутки и нахожу все новые и новые грани, как это ни странно. При всем том, что вначале оно мне показалось странным, потому что я его не читал. Я был в эфире с Ириной Воробьевой, и она говорит: ну вот Зеленский предложил Путину встретиться. Я думаю: Господи, что за чушь
С
она вам скажет?
Лизаникиной, мне кажется, Вадим Борисович, нет?
А может, с Лизаникиной, да, точно. Вот, извините. И вы лучше следите за мной, чем я, говорит, Путин. И понимаете, первая моя реакция была, ну, какая-то глупость, ну, понятно, что он уже последние 7 месяцев настойчиво предлагает встретиться, Путин также настойчиво отказывается, ну, как бы, чего здесь нового? А когда я увидел текст письма, я понял, что там вот это приглашение встретиться, ну, это так, это повод поговорить. То есть вторая моя реакция была в том, что это такое умышленное оскорбление Путина, и вот, собственно говоря, суть всей акции состоит в том, что вот по каким-то причинам он решил эмоционально по Путину проехаться. То есть понятно, что такого рода действия, во-первых, всегда являются реакцией на что-то, б, но они должны какую-то цель преследовать, поэтому у меня во второй итерации сложилось впечатление, что это такое письмо-провокация, которая на что-то должна сподвигнуть Путина. Ну, то есть вот это что-то на какой-то ответ, на какой-то эмоциональный, возможно, ошибочный шаг, который должен ускорить развитие событий. Ну, так вот, условно говоря, как рабочая версия, мы все понимаем, что сейчас для Украины сложилось то, что британцы называют моментум. Это не первый раз за эту войну, то есть эта война имела разные периоды. Были периоды, когда как в той или иной степени значительный успех был на стороне России, но были и периоды, когда военная фортуна менялась, и успех был на стороне Украины. Ну вот, условно говоря, мы можем сказать, что поражение под Киевом, то есть это был определенного рода моментум, который можно было капитализировать, но он не капитализировался. Безусловно, Херсонско-Харьковская операция тоже был такой моментум, который можно было капитализировать. И я думаю, что вот сейчас третий раз за войну
А
возникает...
Курская операция, простите.
Курская операция, с моей точки зрения, была глубоко ошибочным ходом. Ну вот, меня простят, конечно, люди. Я считаю, что Украина растратила в этой операции значительные части ресурсов и элитных подразделений, не добилась ничего. Ну, можно сказать, что она добилась унижения Путина и втягивания Кореи в войну. Но вы знаете, Путин относится к тем категориям личностей, с которых стекает. Вот, с лица воду не пить. Поэтому рассматривать в качестве успеха некое унижение Путина в качестве результата, ну, это не в коня корм, как говорится. Поэтому я не считаю Курскую операцию неразумной, неуспешной, не давшей какого-то результата. То есть, если Курская операция была задумана как духоподъемная, ну так это же проходит все, понимаете? То есть если мы живем, условно говоря, от утра до утра, и нам надо все время что-то такое находить для того, чтобы поддержать людей психологически в годы тяжелой войны, это, конечно, но это не называется стратегия. Если это задумывалось как способ принудить Путина к мирному переговору и обмену территориями, это не удалось. А в конечном счете это перенесло в значительной степени войну на территории Сумской области и потратило ресурсы, которые могли быть использованы с большим успехом либо на южном направлении, либо на севере. Но это не точка зрения военного, я в этом вообще ничего не разбираюсь. Это моя политическая оценка, на которую я имею право. Поэтому вот с моей точки зрения сейчас как раз наоборот, реально это вот третий такой момент, когда, в общем, русская военная машина забуксовала. Да, она продвигается, у нее есть результаты, там можно спорить, это 2400 по Путину или 14 по Ассинт-аналитикам, неважно. Она, конечно, продвигается, она продвигается ценой колоссальных потерь, то есть это абсолютно пировые победы, одна за другой идут. А самое главное, что размылась перспектива, то есть совершенно непонятно, за счет чего и как будет преодолеваться вот эта вот теперь выросшая чуть ли не до 100 километров зона дронного контроля. И самое главное, и вот ПМФ это показал, наступил этот момент должен был наступить. То есть вот реально, если война не прекращается, он должен был наступить рано или поздно. Но он наконец наступил, когда война существенно стала смещаться в Российскую Федерацию. Я очень помню наш с вами эфир, он был где-то в декабре 2024 года. И вы меня спросили, чего я жду, и я сказал, что я жду, что война придет на территорию России. И мы видели весь 2025 год, как она на эту территорию России шаг за шагом заходила. Вот сейчас можно сказать, что это свершившийся факт. Вот с этого года война будет идти практически по всей территории европейской части России, она будет везде ощущаться, она будет визуализироваться. Она рано или поздно придет в Москву, в той или иной форме, об этом можно отдельно поговорить. И это новая реальность. То есть вот все это создает какую-то новую ситуацию, и понятно, что Зеленский и руководство Украины хотели бы эту ситуацию капитализировать, и капитализировать таким образом, чтобы навязать Путину мир на своих условиях. А мир на условиях Украины – это прекращение огня по линии соприкосновения без обсуждения сущности содержательных вопросов. То есть, грубо говоря, это называется подвесить ситуацию, потому что они понимают, что Земля круглая, история длинная, сегодня ты в фаворе у истории, завтра нет. Но это как вот Карабахский конфликт, понимаете? То есть начало 90-х, не собранный, весь в шатаниях Азербайджан, проигрывает с треском войны в Карабахе. Армения, кажется, что она все вот уже это навсегда, и можно на этих лаврах почивать. Виток истории. Армения шаг за шагом погружается во внутриусобные политические кризисы, забывает о том, что армия – это то, что нужно кормить ежедневно. Азербайджан находит себе новых союзников, новые альянсы, восстанавливает с помощью британцев экономику, создает новую армию, все, вот, новый поворот. Поэтому украинцы понимают, что сейчас они не в состоянии выиграть войну с Россией вот в тех масштабах и по тем линиям, которые им бы хотелось. Но для них выигрышем было бы завершить эту войну, не брать, и не брать на себя никаких обязательств юридических.
Вадим Борисович, да, можно перебью вас? Я хотел, вот очень важно, у нас еще времени, прям уходит уже, время совсем. Хотел узнать у вас про реакцию Соединенных Штатов Америки на письмо
Вот,
Зеленского.
это самое интересное. Я считаю,
Выскочили
что...
они?
Да, слушайте, спасибо большое, потому что я как бы ушел, вы меня курсом подзавели чуть-чуть. А дальше я как бы переспал еще одну ночь, почему вот то, что мы с вами говорили, я в эфире с Борисом вечером обсудил, а дальше как бы я еще ночью, и есть третья итерация. Когда я задумался об этом письме, я вдруг в какой-то момент понял, что оно для Трампа гораздо более оскорбительно, чем для Путина. Вот это очень интересный момент. Потому что, по сути, в это письмо вшито скрытое послание Трампу, смысл которого «ты отъехал, я остался». Европейцы тебя заменили, а теперь ты должен встраиваться в нашу с европейцами повестку, а не мы в твою. Закопай свой дух Анкориджа в дальнем углу своего поля для гольфа. Вот если перевести на простой язык дипломатические формулы письма Зеленского, вот я, собственно, все содержание рассказал. И здесь становится, что оно гораздо более интересно должно быть для Трампа, чем для Путина. Потому что, ну, в общем, понимаете, я как сказал, что Путина оскорбляй, не оскорбляй, все равно получишь одно и то же. А вот чтобы так кто-то проехался в нашей жизни по Трампу, это я не так часто встречаю. Ну, иранцы, конечно, но у них там уже другое положение. Поэтому вы говорите о реакции. Реакция Трампа была в тот момент, когда он, ну, тоже понятный нам человек с понятными личностными особенностями, он этого письма не видел, не слышал. И главное, что, понятно, что оно было у американцев, наверное, там за неделю или за две до написания, но кто же ему будет докладывать? И поэтому его поймали на ходу. Говорит, вот, как меня поймала Лиза Аникина, говорит, вот, говорит, Зеленский написал письмо Путину о том, что они хотят встретиться. Ну, говорит, ну, конечно, хорошая идея, там, пусть они там встретятся. И он воспользовался моментом, говорит, ну это вообще сейчас не наше дело, все, это их дело, все. Трамп для себя историю закрыл, это очень хорошо. Но я думал, что его кто-то пробрифит про реальное содержание письма. Поэтому я, конечно, не хочу быть оракулом, но я думаю, что мы другую реакцию Трампа еще увидим. И Путин это схватил. Вот если вы считаетесь в ответ Путина, это тоже интересно, потому что это был не ответ Зеленскому, а донос Трампу на Зеленского.
Ну,
Потому что...
сейчас вот мы можем констатировать, что Штаты выскочили из переговоров.
Да, безусловно. То есть Трамп перевернул сейчас для себя страницу. Это не связано с письмом Зеленского, но он, может быть, за это зацепился, чтобы это объявить. То есть для меня закончилась вот история полутора лет медленного, аккуратного выползания Трампа из той глупости, которую он сказал в предвыборной кампании, которая над ним висела дамоклым мечом. То есть я, мол, типа приду и замерю их за одну ночь. И вот эту вот одну ночь ему припоминали, как вы помните, в начале правления чуть ли не каждый день. Каждое утро его спрашивали, где же та ночь и где же тот день, когда ты помиришь Россию с Украиной. И он медленно, медленно, ладно, терпение, заматывал, заметал эту тему под ковер, заметал, говорил, ну да, это все очень сложно, да, это не так важно, как день, а потом день понятие относительное, он может длиться вечность. И вот в конце концов, сейчас я могу сказать, это перестало всем интересно быть. То есть он для себя политическую задачу решил. Теперь он может быть не связанным украинской тематикой, делать все, что угодно. Да, это будет новая уже политика. Вот с этого момента Трамп отвязал себя от этого обещания и вышел в свободное плавание. Другой вопрос, что в этом свободном плавании он сходу уткнулся в айсберг Ближневосточной войны, но это уже другая история.
Ну, я единственное надеюсь, что на Банковой есть свой Илья Репин, который зафиксировал вот этот момент написания письма легендарного.
То есть свой
Давай.
доносчик, вы хотите сказать, да?
Да нет,
Который
хроникер.
передаст эту картинку в Вашингтон.
Хроникер просто, я бы так сказал. Может быть, СММщик какой-то, да, с айфоном. Так, давайте вопросы зрителей. Так плотно идем, что я даже забыл у них лайки и подписки попросить, комментарии. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Давайте обсудим выпуск, ну и подпишитесь на нас. У нас много важного, интересного контента. И вот Саймон из Нью-Йорка спрашивает, что, по-вашему, должно произойти, чтобы настоящие переговоры по-настоящему начались между Киевом и Москвой?
Ну, обе стороны должны потерять надежду в то, что они могут закончить эту войну на своих условиях. Пока у обеих сторон эта надежда сохраняется. В общем, я могу повторить ту формулу, которую я предложил рассматривать как рабочую Венедиктову приблизительно на третий день этой войны, что мир наступает тогда, когда политическая цена войны становится выше, чем цена заключаемого мира. То есть пока для обеих сторон, и для Путина, и для Зеленского, политическая цена мира значительно дороже, чем политическая цена продолжения войны. Для них сейчас продолжение войны политически означает продолжение стабильности их власти. А переход к миру в этих условиях означает вхождение в какую-то полосу турбулентности и неопределенности, потому что на своих условиях они себе там позволить не могут, а примет ли общество мир не на своих условиях, ни тот, ни другой сказать наверняка не могут.
Насколько курс этой политической цены коррелирует с мобилизацией новой в России или с каким-то окончательным озверением того процесса по набору кадров, который идет в Украине сейчас?
Безусловно, какая-то корреляция нет, то я не стал бы ее преувеличивать. Киевляне, с которыми я общаюсь, говорят мне, что ситуация не выглядит столь критичной, как она представляется нам со стороны, ну, потому что мы видим в основном вот эти картинки, которые на самом деле, ну, мы не можем оценить масштаб явления этой буссификации. Мы видим, конечно, ужасные картины, но в общем говорят о том, что с помощью вот этой вот middle strike тактики Украина все-таки сократила в существенной степени свои потери, ну так говорят, по крайней мере, и, соответственно, ей для удержания ситуации требуется значительно меньше людей, чем России сейчас. И, во-первых, ну, такого количества людей она все-таки пока способна найти. И второе, мы не должны забывать, что Украина, так же, как и Россия, очень в существенной степени использует сейчас наемничество. То есть, если Россия просто старается черпать из Юго-Восточной Азии и просто из Азии людей, то Украина положила глаз на широкие просторы Латинской Америки, и, в общем, сейчас там довольно большой приток идет. Поэтому корреляция есть, но не стопроцентная. То есть, с моей точки зрения, проблема упирается в другое. Вот для Путина, например, даже если он пойдет на мобилизацию и переживет это политически, я уверен, что он переживет это политически, нет убеждения в том, что сейчас механический прирост силы вот при данном характере войны окажется решающим фактором.
Простите, Юго-Восточная Азия, я хотел уточнить буквально минуту. Вы какой регион имеете в виду, какие страны?
Слушайте, ну, мне кажется, что вот вообще Азия, что Россия сейчас движется, ну, мы же видим, то есть от Бангладеш, Индия, Индонезия, Таиланд, то есть практически рекрутируются кондотьеры по всему этому огромному региону, в то время как Украина использует колумбийцев, венесуэльцев, ну, вот это
Да, понял вас.
цитпак, да.
Хорошо. Еще вопрос от Егора из Омска. Если бы Россия, ну и власть, и общество научились смотреть в себя, а не в сторону Запада, это спасло бы ее от самой себя и тех проблем, которые она себе создает, сформировало бы это подлинную русскую нацию.
Ну, это когда только сейчас этим и занимается. Понимаете, проблема в том, что даже когда Россия смотрит в противоположную от Европы сторону, поскольку Земля круглая, она все равно смотрит на Европу, но только не в лицо, а с другой стороны.
Давайте на следующую неделю небольшой задел сделаем с вами. В Армении сегодня выборы, важнейшие в истории страны за последнее время. И я бы спросил так, ожидаете ли вы некий пророссийский Майдан в Ереване по итогам этого волеизъявления?
Ну, я считаю, что да, он вполне возможен, особенно в том случае, если оппозиция выборы проигрывает, поскольку там ситуация, вот то, что называется, туман войны, если есть туман выборов. Понимаете, к сожалению, он сейчас почти везде туман выборов, потому что вот когда Трамп побеждал в прошлый, ну, проиграл в прошлый раз, то вот там тоже был такой электоральный туман, потому что когда несколько процентов туда-сюда, это очень трудно на самом деле принять. Большая культура политическая требуется, чтобы принять поражение в условиях, когда у тебя там доли процентов расхождения. Поэтому с большой долей вероятности оппозиция не согласится с результатами выборов и попытается выйти на улицу. И если это произойдет, то это будет очень тяжелый, очень острый момент, потому что возникнет зеркальная ситуация с Украиной 2013-2014 годов, и вот мы будем наблюдать такой страшноватенький эксперимент, готова ли Россия дважды войти в одну и ту же воду. Соблазн будет, но я, наверное, согласен с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым в том, что, скорее всего, нет. Другая ситуация, другое время. То есть мы уже прожили с того момента 12 лет, и это уже стало, есть исторический опыт и отсутствие общей границы. То есть это все будет, конечно, действовать в ту сторону, что на прямое вмешательство, скорее всего, Россия не пойдет. Но, конечно, оказывать поддержку самыми разнообразными, не всегда достойными методами будет.
Давайте о хорошем. В конце буквально на пару слов о симуляции мировой войны. Чемпионат мира по футболу начинается на следующей неделе. Будете ли следить, за кого будете болеть?
Слушайте, ну, у меня четвертый сезон подряд тут некое разочарование, потому что в силу... То есть я традиционно болею за три команды одновременно. То есть, безусловно, за Англию, но поскольку это страна, меня приютившая в самые тяжелые для меня времена, и я ей безумно благодарен за это. Там, в конце концов, родился уже внук, и поэтому... И, знаете, говорит, я англичанин по внуку. Потому что все как бы до этого как бы не считается, я, конечно, никогда не стану, но вот по нему уже да.
Повезло вам с внуком.
Да, вторая страна, это, безусловно, та, которую я очень люблю приезжать, и это Италия, и я за нее очень болею, и то, что итальянцы, насколько я понимаю, третий раз не попадают на чемпионат мира, это для меня как оскорбление личное. И парадоксальным образом, со старых еще времен, сейчас она, конечно, сильно изменилась, но я всегда болел за команду Германии, вот старых образцов, там, десятилетней, где-то 20-летней давности, ну, потому что я всегда люблю волю к победе, понимаете? А Германия – это была команда, которая всегда демонстрировала эту волю фантастическим образом. Поэтому, ну вот, как бы это набор тех команд, которые мне интересны, одной нету, но за двумя буду смотреть.
Я буду смотреть за Норвегией. Мне кажется, это очень классная сборная, своей историей, своими звездами, своими
Но вы
недооцененными
продвинутый
игроками.
юзер.
А?
Вы продвинутый юзер.
Ну, чтобы не было так все очевидно и понятно. За темную лошадку. Владимир Борисович, ну что, спасибо вам большое за разговор. Тогда увидимся через неделю. Друзья, вам тоже спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и вопросы свои присылайте мне в Телеграм, ссылка тоже в описании. Владимир Борисович, до следующей недели. Спасибо.
Спасибо большое. Всего доброго.